Мы сегодня с вами попытаемся поговорить о следующем мицве, которую нам предлагает Равиш, следующая заповедь, которую нам представляет Равиш на обсуждение. Это, можно сказать, одна из самых таких требовательных, самых известных заповедей среди всех верующих людей, которые могут быть, которые относятся ко всем видам религий, ко всем видам религиозных разных дисциплин и так далее. Это, естественно, богобоязненность. Да, бояться Бога. У нас есть заповедь по Торе. Мы сейчас с вами обратим внимание на несколько стихов Торы, которые об этом говорят. У нас есть заповедь по Торе бояться Бога. Богобоязненность. Давайте немножко с вами сегодня поговорим об этом, что это собой представляет, эта заповедь и так далее. Равиш приводит два стиха в Торе, их есть больше, намного больше, но он приводит два стиха, которые наиболее явные и так далее, которые говорят именно на эту вот тему. Первый стих приводится в книге Дворим. Написано так, я вам зачитаю его на русском языке, перевод из нашего сайта Толдот. «Берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, ему служи, и тогда именем его клянись». То есть у нас описывается здесь требование остерегаться, чтобы человек остерегался и не забывал Всевышнего, Всевышний, который вывел нас из Египта, из дома рабства. Да, и дальше стих продолжает: «Господа Бога твоего бойся», то есть это уже наш повелительная заповедь, не просто остерегаться, именно бойся, и ему служи, и только тогда человек имеет право клясться именем Всевышнего и так далее. У нас известно, что по Торе существует три ситуации, когда человек обязан клясться именем Всевышнего. В основном все разновидные судебные разные проблемы решаются свидетельством, решаются разными судьями и так далее. У нас есть три ситуации, в которых человек обязан клясться в своем утверждении. Но перед тем, как клясться именем Бога, естественно, человек должен осознавать и понимать именем, кого он клянется. Естественно, если человек не боится Бога, естественно, если человек не остерегается Бога, ему, грубо говоря, наплевать на Всевышнего и так далее, естественно, что его клятва тоже ничего не стоит. Понятно, что его клятва собой ничего не представляет. Поэтому перед тем, как вот клясться, да, только кто может клясться именем Всевышнего, это тот, кто по-настоящему боится Бога. Кстати, да, вот если сказать, эти три ситуации, это человек, который соглашается о немногом. Допустим, если я требую от человека определенную сумму денег, допустим, там, не знаю, встретил кого-то, требую у него 1000 шекелей. Ты мне должен 1000 шекелей, ты мне задолжал 1000 шекелей. Если человек опровергает полностью все, говорит, я тебя вообще не знаю, кто ты такой, или я у тебя вообще их никогда не одалживал, тогда если у меня нет никаких свидетелей, нету никаких расписок, доказательств, естественно, что я никаких требований предъявить ему не могу. Но если он соглашается только на половину суммы или на часть суммы, допустим, говорит, ты мне должен не 1000 шекелей, а ты мне должен, а я, извините, я тебе должен не 1000 шекелей, я должен тебе там 500 шекелей, 400 шекелей, не знаю, какую-то частичную сумму. Да, была сделка такая, да, ты мне дал деньги в долг, было такое в ту же дату, которую ты говоришь, только это не было 1000 шекелей, это было 400 шекелей. За это человек должен клясться. Еще одна ситуация, когда человек должен клясться, для того, чтобы освободиться, извините, для того, чтобы освободиться от платы полностью всей суммы, он должен клясться. Еще одна ситуация, когда человек должен клясться, когда у меня есть один свидетель, который зафиксировал это событие, не два свидетеля, потому что если есть два свидетеля, так все, суд, который расследовал и проверял двух свидетелей, убедился в их правоте, тогда все, как сказали два свидетеля, так и происходит. Но если у меня был всего лишь один свидетель, который зафиксировал какую бы то ни было сделку, тогда тоже человек обязан клясться. Хочет он этого, не хочет, он обязан клясться. И третья ситуация, это когда человек, он охранник. Я попросил кого-то что-то поддержать, охранять, положить глаз. Я ему говорю, там, смотри, мне там надо куда-то забежать, вот возьми мою сумку, подержи. Или там, не знаю, что бы то ни было, да, попросил его поддержать. Я прихожу, а где моя сумка? Ой, извини, там, не знаю, ее украли, или она там, не знаю, чтобы что-то с ней произошел, какой-то несчастный случай, тогда тоже для того, чтобы освободиться о выплате этой сумки, охранник должен поклясться. Эти три клятвы, они по Торе, эти три клятвы вспоминаются имя Всевышнего, и вспоминается, там, проводится целый ритуал и так далее. Естественно, для того, чтобы человека, причем мы исходим из того, что человек просто так именем Всевышнего бросаться не будет. Но, естественно, это только тогда, когда человек уважает или боится Бога. Если этого нет, естественно, что тогда и никаких практически клятв нет, его слова не имеют никакого веса и не несут никакой важности. Еще один стих, который нам приводится, который приводит нам Равирш, звучит так, это в книге Шмот. «И сказал Муше народу, не бойтесь, ибо чтобы вознести вас, пришел Бог, и чтобы его Божий страх был перед вашими лицами, чтобы вы не грешили». Опять же, мы видим с вами здесь тоже интересную вещь, что страх Всевышнего, Божий страх должен быть всегда перед нашими лицами, как какой-то определенный гарант тому, что мы больше не согрешим. Да, какой-то определенный гарант тому, что больше грешить не будем. Таким образом, мы с вами видим, что богобоязнь, вот этот страх перед Всевышним, это одна из обязательных, одна из важнейших и обязательных требований, которые есть у каждого верующего человека, который вот он принимает на себя основы там, религии, той или даже той или иной веры. Все веры практически требуют от человека какого-то определенного страха. Но есть определенная разница между тем, что требует, скажем так, монотеизм от разных языческих культур. И в основном об этой разнице мы сегодня постараемся на уроке вот поговорить на эту тему. Есть какой-то хасидский рассказ такой. Опять же, много из хасидских рассказов, их никогда не было. И надо понимать, откуда, кто их рассказывал, откуда берется сам этот источник и так далее, и так далее. Но он рассказывает про Зушу. Был такой один из таких известных хасидских праведников. Зуша как-то шел со своими людьми по дороге, там, не знаю, со своими друзьями шел как-то по дороге, и вдруг он пропал без вести. Вот, все, и все оборачиваются, где Зуша? Зуша рядом нет. И начинает его бегать, искать, где Зуша спрятался? Зуша рядом нет. И вдруг кто там поднимает там корыто, видит, как Зуша сидит под корытом, весь дрожит. Подождите, пожалуйста, одну секунду. Здесь опять проедет эта сирена, которая, не знаю... Сейчас, одну секунду. И он видит, как Зуша сидит, под корытом и весь дрожит. Его спросили, что произошло, Зуша? Почему ты вдруг дрожишь? На это ответил Зуша, я Бога вспомнил и Бога испугался. Является ли это богобоязненностью? Что значит вообще бояться Бога? Что означают эти слова? Как я уже сказал, их требует от себя любая религия. Но что собой означают эти слова? В многих религиях, мы с вами уже не раз разбирали это, в многих религиях Бог, да, особенно в языческих религиях в основном, Бог это неотъемлемая часть нашего, нас окружающего мира. Бог это какое-то определенное явление, которым мы не знаем, как его объяснить, и не можем ничего как бы представить себе, что это такое, мы это связываем с Богом. Извержение вулкана, мы не знали, что это такое, поэтому говорим, наверное, там боги находятся. Цунами, буря, шторм, не знаю, там затмение луны, наверное, это Бог. Кто может еще у нас луну отобрать? Наверное, это какой-то тот или иной Бог. И вокруг этого строились разные мифы, объяснялись, почему именно в этот период времени затмение Луны, почему не в другие, что происходит, что стоит за пределами этого и так далее. Человеческое сознание таким образом построено, что всегда пытается найти какую-то причину происходящих вот, вещей и так далее. И в основном, когда эта вот причинность ударяется, знаете, в тупик незнания, и сразу же приводится, вот, сразу же за хвост притягиваем какого-то бога, и кричим, вот это он сделал, вот это так это все нам объясняет и так далее. Сегодня может быть, что Бог заменен в разных типах конспирации, там всякими инопланетянами или чем бы то ни было, но это По той же самой причине также работало и язычество, также и работают сегодня все теории конспирации. Мы пытаемся что-то непонятное объяснить какой-то теорией, чтобы нам все было понятно. Человек не может находиться в мире, для своего понимания, не может находиться в мире, где ему что-то непонятно. Он всегда пытается найти какое-то объяснение всему происходящему, так легче жить. Ему легче намного жить, когда он понимает, что в этом году у него засуха, а в прошлом году был хороший дождь и дал хороший урожай, а в этом году, сколько он ни старался, никакого хорошего урожая нету, засуха, скот вымер и все несчастья, которые произошли. Вместо того, чтобы сказать, я не знаю по какой причине, ему намного легче привязать это тому или иному Богу. Сегодня мы понимаем, что у нас существуют там, не знаю, всякие условия, природные условия, приводящие к тем или иным явлением, которое в свою очередь приводит там, к разным последствиям и так далее. Сегодня мы это как-то пытаемся объяснить. Но в их время нам понятно, что взгляд их был намного более уже с точки зрения науки, и поэтому намного больше было богов. Как в свое время когда-то сказал и Стивен Окинг это сказал, и Бартланд Рассел сказал, что чем больше наука закрывает темные пятна незнания, тем меньше места остается для богов. Он совершенно прав в этом, совершенно прав. Любая попытка привязать Бога к какому-то природному явлению и объяснить это природное явление, или любая попытка прийти и описать какое-то там событие, напрямую связать ее с тем или иным Богом, конечно, это просто закрывание дыр своего незнания и попытка чем-то его там заткнуть и так далее. Говорить, а вот это такой-то Бог, это такой-то Бог. Но во всяком случае, в основу любой языческой веры лежит то, что те или иные силы, силы природы, они идут от богов. Боги от нас, в свою очередь, тоже требуют какие-то там, не знаю, свои моральные, нравственные поведения, требуют от нас разные поступки. Если мы не соответствуем этому, естественно, что на нас тогда будет вылит весь их гнев и так далее, и так далее. Теперь, естественно, если мы видим вот эти вот напрямую проявления наводнений, там всех, не знаю, там всех засух, видов и несчастья и так далее. Естественно, этого мы не хотим. Этого мы хотим как бы избежать, предотвратить. И поэтому, да, нам их улучшаем свое отношение к нашим богам. Ну, если мы язычники, конечно. Улучшаем наше отношение к нашим богам для того, чтобы всего этого избежать. Таким образом, в язычестве вот это вот природная кара, да, вот как то, что мы можем назвать, природное наказание, природное вот это вот проявление напрямую связано с моим отношением между мной и богами. Если я хочу задобрить богов, я должен приносить им жертвоприношения. Если я хочу, там, не знаю, разозлить богов, тогда я могу вести себя несоответственно с ними, и они меня накажут, обязательно накажут тем или иным способом и так далее. Поэтому там все было четко и понятно. Что такое богобоязненность в языческих верах? Это очень просто. Если я не буду выполнять то, что от меня требуется, боги меня тем или иным образом накажут. Кто на меня молнию пошлет, кто мои корабли потопит, кто мне там, не знаю, спалит или, не дай бог, заберет любимого человека и так далее, и так далее. Боги все помнят, боги меня накажут. Поэтому богобоязненность относится не к самим богам, скажем так, да, а именно к наказанию. Я их боюсь. Они очень жестокие, они могут быть очень строгие, очень ревнивые и могут врезать так, что мало не покажется. Поэтому, естественно, я их боюсь. То же самое причине человек на сегодняшний день, допустим, там, ну, нормальный человек, который не относится к каким-то преступным группировкам, человек, он тоже и пытается вовремя платить налоги, пытается как-то там, не знаю, не нарушать законы государства. Почему? Потому что он этого боится. Он понимает, что в государстве есть структура власти, есть юридическая власть, есть полиция, есть там, не знаю, всякие органы инспекции, которые могут наказать, арестовать и так далее. Если мы с вами проверим, большинство людей не нарушает закон из-за страха перед тем, что вот они могут получить по голове как следует от своего государства, в котором они живут. Вопрос, можно ли это сказать что-то богобоязненность. В язычестве другого варианта нет. В язычестве именно этот вариант и существует. То есть, если я всю свою жизнь проживу на суше, зачем мне нужен Дагон, Посейдон, там, Нептун и всякие другие там боги морей и так далее. Какая разница мне до них? Они мне никакого наказания не могут и никак меня не накажут. И я могу издеваться над Дагоном, высмеивать его налево и направо, потому что я живу на суше, он ему до меня не дотянуться. То есть здесь, скажем так, страх, он, это главная разница, да, страх не по отношению к Богу, я не Бога боюсь, я боюсь последствий, я боюсь наказания, я за себя боюсь. Я боюсь за себя. Я не хочу быть наказанным богами. Я не хочу быть пораженными и так далее. Поэтому я выполняю то, что они от меня требуют. Знаете, как то же самое, как в 90-х в России был распространен такой рэкет. И я, и люди, бизнесмены выплачивали рэкетирам там деньги. Почему? Потому что они их любили? Нет, потому что они их боялись. И чем более строгая группировка, чем более твердая группировка, тем и больше люди их боялись и с большим, скажем там, удовольствием выплачивали, главное, чтобы они слезли с их плеч и так далее. Опять же, это не то, что он ощущал какую-то обязанность выплачивать этим рэкетирам, он их боялся. Но монотеизм, мы уже не раз с вами объясняли, что собой представляет монотеизм. Это вера в то, что наш Бог, будем говорить от имени иудаизма, да, наш Бог — это Бог, создавший все, и не просто создавший все, а являющийся источником всего сейчас, в данный момент. Он источник всего. Все, что здесь сейчас существует в той или иной форме, существует потому, что он существует, и от него все исходит. Он источник всего бытия, то есть он находится за пределами всего нам знакомого мира и всех видов возможных там разных реальностей, измерений, и все, что мы можем с вами сказать. Тем самым образом понятно и очевидно нам, что он не является тем или иным природным явлением. Природное явление, каким бы удивительным оно ни было, оно последствия его власти над нами, его властью над природой, его контролем того, чтобы все законы выполнялись именно в той форме, в которой они выполняются. Все, что здесь происходит, это происходит в рамках его влияние, в рамках его излучения, можно сказать. То есть его вот это вот источник бытия, так он является источник бытия. Все, что здесь происходит, и есть последствия вот этого вот источника. И тогда мы с вами понимаем, что наука не, как сказал Бартл Рассел или как сказал Стивен Окин, что наука закрывает пятна незнания, остается меньше места для Всевышнего, для богов. Нет, ни в коем случае, это полностью наоборот. Чем больше наука развивается, тем больше путей его власти мы познаем. Если у нас происходят какие-то незнания в науке, мы не знаем, почему это происходит, мы не знаем, почему тем или иным образом это происходит, это означает то, что мы не знаем пути его влияния, мы не понимаем его намерений по отношению к этому миру. Чем наука больше продвигается, тем больше дыр она закрывает, тем больше мы понимаем самого Всевышнего. Мы понимаем самого Бога. Не потому, что наука что-то говорит о нем. Наука о нем ничего не говорит. Наука говорит о процессах, происходящих в пределах нашей реальности. Только об этом и может говорить наука. Но она говорит о том, каким образом именно процессы его влияния происходят здесь, в этом мире. И тем самым образом она раскрывает нам его пути влияния, как именно он влияет, как именно он управляет. Через практически этот мир мы понимаем и постигаем его абсолютную власть и понимаем, каким именно формой его правления, каким именно, вот, в какой именно форме он управляет этим миром и так далее. Поэтому наука, мы уже, не помню, по-моему, 2 урока назад говорили на эту тему насчет наука и Тора. Наука, она не враг религии, как ошибочно считают как и академики, так и разные религиозные люди и так далее. Нет, наука — это не враг религии. Они просто говорят смотрят на происходящее с разных ракурсов. Религия объясняет смысл. Наука объясняет процессы. В каком именно процессе происходит то или иное. Религия же объясняет смысл, стоящий за этими процессами. И никакой нестыковки здесь и быть не может. Потому что если религия начинает спорить с наукой, или наука пытается оспаривать религию, тогда здесь происходит одно из двух. Или это не наука, или это не религия. Но наука, как наука, она занимается по определению своему, процессами, происходящими в нашей реальности. Религия занимается смыслом этой реальности. Ради чего? Какой смысл? И никоим образом, ни в коем случае эти вещи никак не должны пересекаться. Если мы видим, что они пересекаются, так это можно уже сразу же сказать, что здесь происходит какая-то ошибка в суждении. И, или это не религия, как я сказал, или это не наука. В основном там происходят все проблемы. Так если мы таким образом понимаем, и мы понимаем, что мои действия остаются, скажем так, да, в пределах нашего материального мира. И, грубо говоря, Бог был Богом и до того, как Он создал мир. И Он тот же самый Бог после того, как создал мир. И Он тот же самый Бог, который будет, даже если и не будет нашего мира. Он Бог, Он и есть сам по себе. Мир существует или не существует, скажем так, на Него это никак не влияет. Он влияет на мир, но мир на Него не влияет. И тем самым образом нам понятно, что засуха, наводнение и так далее, все эти... Если я хочу понять процессы, которые приводят там ко всему этому, извержения вулканов, отливы, приливы, все, что бы ни было, да, все, что касается там разные космические, непостижимые, разные там силы, мощи, которые управляют, там темная энергия, темная масса и так далее, все, что мы не понимаем сегодня в науке, источник надо искать не в Торе, Тора этим не занимается, источника надо искать не в Боге, а источник надо искать в науке. Наука пускай этим занимается, пускай этим это пытается решить и понять и так далее. Мы же занимаемся смыслом всего того, что здесь происходит, а ни в коем случае не самими процессами. Таким образом, если мы это понимаем, тогда весь наш, все наше понятие тому, что вот богобоязненность, она получает совсем другой оттенок, она получает совсем другой смысл. Что тогда такое богобоязненность? Все, что я сейчас вам объяснил, я думаю, что это понимает, как минимум должен понимать, любой человек, который верит в монотеизм, да, в монотеистическую религию, который верит в единого Бога. Но этого недостаточно просто знать. Все, что я вам сейчас сказал, это, можно сказать, на лекции любой профессор, который занимается философией, который занимается, даже есть такие курсы о еврейской философии, средневековой философии, они все это могут прекрасно вам объяснить. Но ему ни в коем случае не мешает закончить лекцию, да, выйти из вот этого своего там университета и пойти нарушать Тору. Съесть что-то некошерное и так далее, и так далее. То есть знание о том и даже возможность объяснить это, что Всевышний управляет всем и так далее, это недостаточное знание, которое приводит человека к действиям. Мы уже в самом начале этой книги, вот на первых уроках, мы с вами пояснили, что по мнению Рав Ирша, знание, просто как информация, это недостаточная сила, недостаточно мотивирующая сила, подталкивающая человека к действиям. Нет. Человек может знать и не просто может знать. Человек знает, даже многие, которые знают, и все равно совершает полностью наоборот. Действует полностью наоборот. Классические примеры. Люди знают, что курить нельзя и продолжают курить. Люди знают, что определенная пища вредит их здоровью и продолжают ее употреблять. Люди знают, что те или иные привычки, злые привычки, плохие привычки мешают их семейной жизни, будь то алкоголь, будь то какая-то ни была другая зависимость, азартные игры и так далее. И они продолжают в них играть. Они уже не раз предупреждали, получали предупреждения от своих супругов. Он прекрасно понимает последствия того, что его могут поймать. Он прекрасно понимает последствия того, что даже его не могут поймать, но это напрямую влияет на его здоровье. И он все равно продолжает это делать. Почему? Потому что у просто вот такого вот сухого знания, у сухого знания нет достаточно мотивирующей причины, чтобы пробудить человека, и он встал и начал это делать. Когда человек это узнает, когда человек по-настоящему это осознает, когда, знаете, когда он дотронется один раз до горячего утюга, когда он один раз ошпарится, он уже больше никогда не повторит эту попытку. Почему? Ну, что он тоже знает. Я вам приводил пример, да, вот человек, который знает, да, человек, который, представим себе, человек, который жил в такой вот нейтральной атмосфере, где он ни разу не ощущал такого понятия, как боль. Он не знает, что такое боль. Ни разу в своей жизни не ощущал чувство боли. Но он знает, что боль существует. Откуда он слышит? Люди об этом говорят. Люди обсуждают постоянно, говорят, ой, мне сегодня то болит, мне сегодня это болит. Люди описывают разные ситуации боли, как боль у них вызывает, какие рефлексы, как у них это и так далее. Он понимает, что такое боль существует, ощущение, чувство, боль существует. Но он не знает, что это такое. И поэтому он решил изучать, что это такое. Он, допустим, там пошел в какой-нибудь там факультет, не знаю, биологии, физиологии, чего бы то ни было, анатомии. И он изучает полностью всю нервную систему человека. Он понимает прекрасно импульсы, которые поступают от нервной системы в мозг, какие реакции это вызывает, какие рефлексы срабатывают. И он прекрасно выучил и понял, что при определенном давлении на кончик пальца вызывается какой-то импульс, который вызывает у человека, не знаю, там слезы, искры с глаз идут, знаете, и так далее. То есть он понял, он полностью рассчитал и понял, при каком давлении человек почувствует боль и какие именно рефлексы у него это вызывает, и так далее, и так далее. Есть другой человек. Человек, который никогда в университете не учился. Человек, которому, может быть, вообще никакого образования нет. Но он тоже прекрасно знает, что такое чувство боли. Откуда? Он однажды случайно как бы вставил палец в дверь. Защемил палец дверью. Все, ему все понятно. Ему не надо учиться в университетах. Ему не надо изучать, не надо слушать умнейших профессоров всего мира, для того, чтобы понять, что такое чувство боли. Он его понял. Без сомнений. И скажем, более того, этот человек, который вот сейчас вот защемил палец в двери и осознал чувство боли, он его знает намного больше, скажем так, не просто больше. Он, может быть, не сможет объяснить, что именно там болит, но он его ощущает намного больше, чем тот, кто никогда не ощущал боль, но учил про боль в университете. Почему? Потому что здесь это уже его личное ощущение. Это не просто какая-то информация извне. Это его личная информация. Все, это он уже понял и осознал. Он больше никогда палец в дверь не засунет, когда там дверь будет закрываться. И более того, когда он услышит хлоп дверью, у него ж вздрогнет все тело. Почему? Потому что информация, которую мы лично переживаем, она намного более мощная, намного более сильная, намного более мотивирующая, чем та информация, которая приходит нам извне. То есть мы знаем, что она существует, мы ее очень тщательно учили, изучали, понимали, все полностью рассчитали и так далее, но ее ни разу не переживали. То же самое происходит и здесь, говорит нам Равиш. Человек, который знает о единстве Всевышнего, но он знает об этом, да, он знает, что Тор требует от нас его бояться, он полностью, он сам может вам доказать, что есть Бог. Он прекрасно сам может вам доказать о существовании Бога, о том, что Бог существует. Он все прекрасно может вам это рассказать без всяких проблем. Но ему это никоим образом не мешает вести какое-то совершенно оторванное от его вот этого вот понимания образ жизни. Для того, чтобы информация стала пробуждающей, ее надо внедрить в сознание человека. Человек должен не просто знать, а жить этим. Его внутренняя работа – это внедрить эту информацию в свое сознание. Зажать палец в двери, скажем так, да, но не по-настоящему, я имею в виду, а вот так же, как тот человек переживает, так же и переживать Всевышнего. Все, что он выучил о Всевышнем, все, что он выучил о Боге, человек должен внедрить в свое сознание, как мы с вами сказали. Его величие, его могущество, абсолютную власть над всем. Понимание того, что Всевышний управляет всем, все, что происходит, происходит в рамках его намерений, в рамках его воли и знания его абсолютности, справедливости. Все это человек должен не просто знать, он должен жить этим. Это все должно быть внедрено в сознание человека. До такой степени, пока мысль о Всевышнем будет всегда с человеком. в любом месте, в любой ситуации. Всегда перед человеком, перед глазами человека должно быть сознание о Боге. Даже когда человек находится в одиночестве, он должен всегда помнить о величии Бога. Это то, что сказал нам царь Давид в своих псалмах: «Шивити Ашем ли негди тамид». То есть представляю, ставлю Всевышнего перед собой всегда. Очень часто у человека есть такое ощущение, что когда он находится в своем доме, да, мой дом — это моя крепость, как бы это, я могу дома себе позволить то, что на улице никогда себе не позволю. Да, я могу дома себе вести себя раскрыто, без всякого этого, могу гулять как угодно, и все, кто кому что, я один дома. Ладно, если бы со мной был какой-то человек, но дома я один. Я могу себе позволить то, что ни в коем случае не позволил бы перед людьми. Будь то отношение к близким, я могу дома нагрубить кому-то, оскорбить кого-то из членов семьи. Понимая, что если, не дай Бог, если будут гости, я буду вести себя совсем по-другому. Но дома, знаете, снимаются все вот эти вот кандалы, которые ограничивают мое поведение. И в моем сознании получается, что дома я вот нахожусь дома один, сам собой. Кто мне здесь что скажет? Я могу себе позволить любой тип поведения и так далее, и так далее. Будь то там по отношению к близким, будь то по отношению к самому себе. Могу совершенно нескромно ходить по дому, могу нескромно одеваться, но кто это видит? Правильно, кто мне скажет в моем доме, как себя вести? Но когда человек живет сознанием и мыслью, что Всевышний всегда перед ним, тогда, конечно, нет никакой разницы, будет он находиться в доме, или будет он находиться на улице, где бы то ни было, разницы никакой нет. Да, есть очень популярно, вот мне недавно кто-то рассказал, есть такое реалити-шоу такое, да, как людей запирают в дом на определенный срок, я не знаю, кто из нормальных людей на такое идет, по своей воле, во всяком случае, их запирают в дом, и они там должны, не знаю, сколько там жить, месяц-два, не знаю, вместе жить и так далее. Но в чем здесь смысл? В том, что весь дом напичкан камерами, весь дом запичкан микрофонами, камерами и так далее, и так далее. И практически, представьте себе, да, что вот ваша квартира полностью напичкана камерами. И весь мир за вами пристально смотрит. Вот вы в прямом эфире, прямо перед всем миром. Естественно, автоматически все ваше поведение меняется. Все ваше отношение к таким понятиям, как скромность, как вежливость, все это моментально меняется. Так вот, что такое богобоязненность? Один из аспектов его проявления – это осознание того, что он, ну, как минимум все знает и все видит. Это понятно, что от него скрыться где бы то ни было невозможно. Невозможно, как мы дальше с вами это увидим, почему этого невозможно. Это невозможно по той самой причине, что все, что существует, как мы сказали, существует из-за него. Он является источником всего. И что значит Всевышний все знает? Это не то, что он над нами смотрит в какую-то подзорную трубу или там, не знаю, какой-то микроскоп и смотрит, что мы с ним там сегодня, что мы сегодня совершаем, что мы сегодня делаем. Нет. А имеется в виду то, что он познает себя постоянно. Он бесконечный, его знания бесконечны. Он бесконечно познает себя. Но что значит познает себя? Он познает все последствия своей сути, своей сущности. И тем самым образом он познает все последствия. Он познает все, что было, все, что будет, все, что есть. Осознает, так как это все является продуктом его существования. Это является последствием его существования. И тем самым образом, познавая себя, он все это и познает. Поэтому скрыться от него где бы то ни было, это просто смешной разговор. Нет перед ним где-то куда-то скрыться. Само то, что вокруг есть стены, само то, что вокруг есть пол, потолок, там, не знаю, кирпичи в стенах и так далее, само это уже говорит нам о том, что он и есть создатель всего этого, он создатель меня, он создатель моей мысли, он создатель моего сознания. Все перед ним раскрыто. Все. Скрыться перед ним, естественно, невозможно. И если человек живет этой мыслью, естественно, что его поведение моментально меняется. Его поведение моментально меняется. Очень часто люди, знаете, мы замечаем, сколько предосторожности они предпринимают для того, чтобы, не дай бог, их кто-то из друзей или знакомых, из людей не заметил, что они совершают то или иное согрешение. Да, сколько они там, не знаю, разные хитрости, разное то, чтобы их никто не видел, чтобы никто о них не знал, чтобы ничего этого не было и так далее, и так далее. Огромное количество всяких предосторожностей, для того, чтобы его жена не поймала, чтобы ее муж не поймал, чтобы дети не узнали, чтобы тот не узнал, чтобы соседи не узнали, для того, чтобы вот там согрешить где-то или совершить какое-то преступление. Но мы забываем об одном. То есть мы от людей прячемся, дай Боже, но от Бога-то спрятаться невозможно. Что бы я ни совершил, Он-то знает. Человек, который ведет себя таким вот образом, то есть прячется от людей, вообще не думая о Боге, это человек, который, можно сказать, проявляет определенное пренебрежение, не знаю даже, как сказать, определенное, но, в всяком случае, Бога он не боится. То есть мы видим с вами, он боится людей. Факт в том, что он прячется. Ладно, если это был какой-то, знаете, там, безбашенный человек, которому ничего по жизни не страшно. Вот он родился без чувства страха, ему ничего по жизни не страшно. Ну, тогда еще можно понять, может, ему лечиться надо, может, там, не знаю, что-то где-то обращаться к психологу, но, допустим, ему ничего не страшно. Но здесь мы видим наоборот, человеку очень страшно. Он очень стыдится того, что о нем подумают незнакомые ему люди. Поэтому он пытается вести как-то, влиться в толпу, чтобы никто не заметил, чтобы никто ничего не сказал. А про Бога он вообще не помнит. То есть мы с вами видим человек, который ну, абсолютно игнорирует Бога. И это надо понимать, да, что это и есть его, скажем так, небогобоязненность. Да, то есть его абсолютный нестрах перед ним. Всегда мы должны помнить, говорит Рав Ирш, знать и ощущать его величие и по отношению к этому свою ничтожность. Я уже не раз перед вами зачитывал Рамбама, да, в закон, фундаментальных законах Торы. Рамбам пишет, вот я сейчас просто это процитирую, это вторая глава, Рамбам пишет, этого великого человека, да, вот каждый, кто хочет, эта книжка у меня красный перевод Рамбама на русский язык, вот отсюда я взял этот перевод, этого великого страшного Бога заповедано любить и бояться. Да, это заповедь по Торе, как сказано, полюби Бога твоего, и также сказано, Бога твоего убойся. Как можно достичь любви к нему и страха перед ним? Да, вот как можно бояться Бога? Не боюсь я Бога. Как можно меня заставить бояться того, чего я не боюсь? Или как меня можно заставить любить того, чего я не люблю? Меня можно заставить вести себя, как будто я этого боюсь. Или вести себя, как будто я это люблю. Но заставить меня бояться и любить, это практически изначально это смешной разговор. Если я не люблю, то как Тора может прийти и сказать, люби Бога? Ну не люблю я Бога. Люби, как можно мне такое заставить? Как можно выработать у себя эти чувства? Ведь, по идее, изначально страх или любовь – это внутреннее чувство, которое когда бы то ни было пережил человек, и он вот боится. Он не хочет повторять этого и так далее, как мы с вами по-простому понимаем. Так как можно прийти и требовать бояться Бога? И здесь мы с вами видим разницу между язычеством и монотеизмом, как пишет Рамбам. Как можно достичь любви к нему, страха перед ним? В момент, когда человек изучает деяния его и чудесные, великие его создания, и видит в них проявление мудрости, которой нет размера и конца. Тут же он любит, восхваляет и возвеличивает, и загорается желанием постичь великого Бога, как сказал Давид, жаждет душа моя Господа Бога живого. И когда человек задумается о своих, о самых, самих этих вещах, он тут же отшатнется назад, устрашится, и хватит его ужас, когда он поймет, что, что вот, когда он поймет, что, что Бог его может наказать, что Бог его там, что он сотрет с лица земли, в порошок его, нет. Что он должен осознать? что он маленькое, он человек сам, да, маленькое, низкое, ничтожное создание, стоящее со своим мизерным разумом перед совершенным разумом. Как сказал Давид, когда я смотрю на твои, на твои, на небеса твои, то есть, что есть человек, чтобы ты вспомнил о нем. Окей? То есть, Рамбам нам говорит простую вещь. Что такое богобоязненность? Это не бояться его наказаний. Рамбам не писал, вспомни, что он сделал с Петей Ивановичем, там, Марией Васильевной, или, не знаю, с твоими соседями. Помнишь, как его сбил автомобиль и так далее? Нет, он не сказал нам такое помнить. Рамбам сказал, вспомни о величии Всевышнего. Что такое богобоязненность? Богобоязненность – это когда мы помним о величии Всевышнего. И вот это вот величие, как Рамбам пишет, охватывает нас ужасом, и мы отшатнемся назад, да, отойдем назад и устрашимся, и охватит нас ужас, осознав, перед каким величием мы находимся, источником всего бытия. Это и есть богобоязненность. Жить с этой мыслью, представлять всегда, что я, как Рамбам пишет, мизерное, ничтожное создание, которое живет в мгновение. Сколько такое жизнь человека по отношению ко всей истории? Что такое история человека по отношению ко всей жизни на Земле? Что вся жизнь на Земле по отношению к Земле и так далее? Мы ничтожное создание во всей этой крупнейшей, огромной вселенной, которая существует. И мы, несмотря на то, что мы ничтожное создание, стоим перед чем-то огромным, великим, который является источником всей этой уму непостижимой вселенной. Все наши реальности. И это, вот это ощущение, когда мы осознаем это, ощутим это величие, это и есть богобоязненность. Всегда держать у себя в голове. Если человек пропитан этим сознанием, ему обещано, что он никогда не согрешит. И надо понять здесь такую вещь. Когда мы с вами говорим о грехе, там согрешил, не согрешил, конечно, мы говорим только о верующих людях. Почему? Потому что человек, который атеист, неверующий человек, его грехи, его грех, можно сказать, относится к тому, что он отрицает Всевышнего, потому что это очевидная вещь, по мнению Рамбама, мы уже не раз об этом говорили. Он отрицает, если атеист ведет себя неморально, то есть он убивает, грабит, насилует, обижает слабых, не уважает родителей и так далее, да, тогда мы можем его отругать, судить, сказать, что он ужасный человек и так далее. Рамбам к этой же группе относит, к этой же группе относит также не веру в Бога, не само вот это отрицание Всевышнего, потому что это очевидная вещь, как мы уже с вами говорили. Но если атеист не соблюдает субботу, мы не можем к нему прийти с претензией, потому что он изначально отрицает само такое понятие, как суббота. Вопрос в общем, да, если мы уже заговорили, просто интересный вопрос, мне не раз спрашивали. Может ли атеист выполнять заповеди? Допустим, человек, который отрицает Бога, абсолютно, он атеист. Не то, что он там, да, есть, нет, не знаю, будет, не будет и так далее. Нет, он говорит, нет, Бога нет. И он сделал своему сыну обрезание. Или он там, не знаю, одел тфилин. Он шел по улице. Каждый, кто живет в Израиле, встречался с этим явлением, как молодые парни из Хабад, всех насильно заставляют одевать тфилин. И вот проходил мимо, и он не хотел их обижать, ладно, оденут тфилин и так далее. Выполнил ли он? Конечно, нет. Надо понять такую вещь. Несмотря на то, что у нас по закону постановлено, что заповеди не требуют намерений, это означает то, что когда я одеваю тфилин, даже если я сейчас думал о чем-то другом, я все равно выполнил заповедь. Но это в том ситуации, когда я осознаю, что есть такая заповедь. Просто сейчас мои мысли были там заняты чем-то другим. Но если я изначально отрицаю такое понятие, что существует такое понятие, как заповедь, я отрицаю Бога. Человек атеист, которого ранили в руку, и он там, не знаю, там где-то на фронте, намотал себе тфилин, чтобы остановить кровотечение. И у него получилось вот чудесным образом, получилось кошерное одевание тфилина. Можно сказать, что он выполнил заповедь? Конечно, нет, у него это в голове даже не проходило. То же самое и здесь. Человек, который идет по улице, его останавливают и просят, там, заставляют его намотать тфилин. Если он атеист, и опять же, если он верит в Бога, но он там не выполняет мицвот, он понимает, что есть заповеди, но он ленивый человек и не хочет их выполнять, допустим, тогда, конечно, он заповедь выполнил, и это бесспорная вещь. Но если он вообще отрицает такое понятие, как Бог, отрицает такое понятие, как выполнение каких бы то ни было заповедей Всевышним, тогда, естественно, что он никакую заповедь не выполнил, потому что он отрицает само понятие, как заповедь. Он отрицает ее изначально. Здесь никакой заповеди и речи нет. У нас есть заповедь, то есть мы признаем власть Всевышнего, который сказал нам одевать тфилин. Если бы он сказал там ходить с ведром на голове, мы бы ходили с ведром. Он сказал одевать тфилин, и мы одеваем тфилин. Почему? Потому что принимаем его власть. Человек, который отрицает его власть, но у него случайно получилось одеть тфилин. Конечно, ему невозможно прийти и сказать, что он выполнил ту или иную заповедь. То же самое и по отношению к греху. Есть грехи, есть, ну, скажем так, грех есть, есть плохое поведение, потому что оно нарушает общественные нравы. Да, есть общественная мораль, общественные нравы, мораль нет, общественная этика, скажем так, да, существующая, человек нарушает общественные нравы. Допустим, он не уступает даме место в автобусе. Или он там, не знаю, там не пропускает пожилого человека вперед, или он там оскорбляет своих родителей, или он там, не знаю, идет на разные преступления. Конечно, здесь понятно, что это мерзкий человек, потому что эти вещи понятны всем, что так надо себя вести, что надо себя уважать родителей, я имею в виду, да, не плохо, а именно хорошо вести, да, уважать родителей и так далее, и так далее. И понятно, что человек, который ведет несоответственно этому, мы можем сказать, что он плохой человек, что он сволочь, он мерзкий человек. Кто так себя ведет по отношению, там, не знаю, к родителям, или кто там убивает, ворует и так далее. Но человек, который не соблюдает субботу, потому что он это отрицает, вряд ли можно сказать, что он совершил грех в несоблюдении субботы. Он совершил грех в том, что он отрицает присутствие Всевышнего. И он совершил грех в том, что он отрицает получение Торы и так далее. Потому что эти вещи, они очевидны и понятны и так далее. Но по отношению к самой субботе, я не знаю, можно ли сказать, что он в чем-то согрешил. Он изначально не принял всю эту концепцию. Теперь, надо понять, поэтому, когда мы с вами говорим о том, что человек должен помнить о Боге, чтобы не грешить. Естественно, мы с вами говорим только о верующем человеке. И здесь получается очень интересная вещь. Есть верующие люди, не есть, это большинство, к сожалению, верующие люди. Это то, что очень, знаете, люди, которые далекие от веры, они это очень часто их возмущаются, я не понимаю их возмущения. Люди думают, что если я одел на себя кипу, белую рубашку, так я в скафандре. Я в танке сижу, у меня нет соблазнов, у меня нету каких-то там аффектов, в рамках которых я действую, я никуда уже не спешу, я должен быть очень терпеливым. Нет, к сожалению, это не так. К сожалению, когда даже я одеваюсь как религиозный человек, я отращиваю длинную бороду, все равно есть свои соблазны, все равно есть своя ситуация, где мы проявляем, к сожалению, ну, так это происходит, проявляем нетерпеливость, мы можем проявить грубость, мы тоже люди. Несмотря на то, что ходим в белых рубашках и в черных кипах, но мы все равно тоже люди. И поэтому, к сожалению, это никоим образом не снимает с нас вот это вот соблазны и так далее, и так далее. Эта одежда, она не защита от Ецара Ра, к сожалению. Но поэтому, да, человек, даже верующий человек, и то он способен, верующий человек, он способен забыть в данный момент, в данную секунду, он способен забыть о Боге. Человек спешит на вокзал, он уже с чемоданами, и то, и сё, а жена где-то там задержалась, и у него нервы не сдержались, он на нее кричит, и он и то, и сё, и на детей, и нервный, и на вокзале в очереди он нервный, и тому нагрубил, и тому вот, и это, потому что он боится на поезд опоздать. Это обычная ситуация, каждодневная ситуация, конечно. Конечно, когда он успокоится, и уже все зайдут в поезд, и займут свою купе, и все, он успокоится, он будет очень глубоко сожалеть о своем поведении. Если он адекватный человек, он будет очень глубоко сожалеть. Но вот в момент всего вот этой ярости он забывает о Боге. Он забывает о Боге, и он забывает о его абсолютной власти, его абсолютном надзирании и так далее. Богобоязненный человек, человек, который должен помнить всегда, везде, ставить перед собой Всевышнего. Он должен представить, даже если бы он спешил Но его сейчас видит, не знаю, вся Россия в прямом эфире. Или его сейчас видит, там, не знаю, все люди в прямом эфире. Естественно, что его поведение было бы совсем, как минимум, более контролируемое. Может быть, тоже был бы в спешке, может, тоже был бы этот, но намного больше бы себя контролировал. Поэтому человек всегда должен представлять перед собой то, что вот он находится в постоянном надзирании, постоянном наблюдении о Всевышнем. Опять же, да, Рав Ирш дальше осуждает и обсуждает. Знаете, вот еще одна такая вещь. Мы уже не раз вспомним в начале этого урока, что когда мы говорим о страхе перед Всевышним, мы не говорим о том, что мы боимся его наказаний. Если мы боимся его наказания, это не страх перед Всевышним с точки зрения монотеизма. Это страх за себя. Страх за свою шкуру, скажем так. Я не хочу тех или иных последствий, но я здесь не Бога боюсь. Я боюсь за себя, но не Бога. Это не страх перед Богом. Очень часто я слышал, вот есть люди, которые бросали, знаете, покидают религию, иудаизм. Есть такие люди, покидающие иудаизм и религию, и становятся там, не знаю, нерелигиозными людьми. По разным причинам и так далее. И вот всегда, когда с ними идет какое-то интервью, и они объясняют, потому что до сих пор это еще, знаете, такое вот вызывает, как бы такое вот кипиш такой, да, это необычное явление. Но вдруг происходит, и сразу же его, у него интервью берут у телевидения и так далее, и так далее. И мне всегда вот поражает одно и то же. Они говорят одно и то же, как будто их кто-то зомбировал, я не знаю. Первый раз, когда я включил свет в субботу, все говорят одну и ту же фразу. Первый раз, когда включил свет в субботу, был уверен, что у меня молния поразит. Я не понял. Где в Торе написано, во-первых, что кого-то должна молния пронизать, как только он включит свет? Я не знаю, это, наверное, люди перепутали нашу веру с греческой мифологией. Там Зевс с молниями бросается. Наш Бог нигде не написано, что он в кого-то стреляет молнией. Это понятно. Потому что почему, если он вдруг включит свет, его молния поразит и так далее? Надо понять такую вещь. Нет, когда мы с вами говорим о наказании, когда мы с вами говорим о вознаграждении, мы это уже с вами не раз говорили, когда разбирали 13 принципов иудаизма, мы не говорим о том, что сейчас откроются небеса, с небес там выйдет огненная рука с таким вот хорошим ремешком таким кожаным, и нас так отстегает, так отлупит нас за наше согрешение, а когда это не происходит, видите, Бога нет. Конечно, это полная чушь, это не знаю, человек, во что он верил до этого, но не в иудаизме, не в монотеизме, понятно, что это полная чушь. Надо понимать такую вещь. Все наши поступки несут последствия. Мы живем в мире, который управляемый причинами, последствиями, причинно-следственной связи. Все вокруг, это очевидно и понятно. Что бы вокруг ни происходило, всегда несет ту или иную последствия. Последствия, то или иное последствие. Когда мы грешим, мы тоже совершаем какие-то последствия. Будь то последствия с точки зрения там, кабалы, мы разрушаем какие-то духовные мира, и что бы то ни было, будь то с точки зрения рационализма, мы влияем на наше сознание и тем самым образом становимся более эгоистичными, отдаляемся от Всевышнего и так далее. Но никто не сказал, что Бог нас поразит молнией. Это нигде, никоим образом нигде этого не описывает. Никто про это близко даже не говорил. Поэтому это уже сразу же хочу, потому что очень часто об этом слышу. И хочу сразу же это как бы отключить от нашего разговора и так далее. О чем мы с вами говорим? Мы говорим о том, что любое наше действие, как мы сказали, несет всегда последствия. Мы не можем, даже если мы не видим этого последствия. Да, человек включил свет в субботу. Какие у этого могут быть последствия? Мы не знаем, и мы не можем полностью их всех просчитать. И никогда не сможем их всех просчитать. Это требуется огромная вычислительная машина. Но это обязательно. Что такое? Мы должны понимать и верить, что у этого действия есть последствия. Это может проявиться через 2 дня, через 10 лет. Через 20 лет это может проявиться на том свете, но последствия всегда есть. И мы должны понимать, что несмотря на то, что нам кажется, что наши действия, ничего, никак. Вот я согрешил, и меня молния не поразила. Подумаешь. Значит, что? Значит, оказывается, что нет никакого Бога, никто нас никогда не наказывал, это все легенды, чушь и так далее. Да, если человек верил в такого Бога, так можно сказать так, он никогда религию не покидал, он просто никогда не был религиозным человеком. Ну, опять же, с точки зрения иудаизма. Когда мы говорим о наших действиях, мы говорим о том, что они проявятся где бы то ни было. Знаете, как теория бабочки. То есть, если бабочка махнет крыльями в Африке, это может вызвать какой-то огромный цунами или какой-то там смерч в Америке и так далее. Вполне да, так может быть, вполне и существует. Мы не можем все это полностью просчитать, но все в рамках этого мира взаимодействует. И если человек нарушает инструкцию этого мира, это обязательно как-то проявится. Не у него, у его потомства. Не у его потомства, это где-то в другом месте. Но это всегда проявится. И поэтому даже если человек и приходит, даже если человек еще не дошел до того уровня, что он боится самого Всевышнего, что он боится мощи Всевышнего, а он именно боится даже каких-то, скажем, последствий и наказаний, и поэтому он не грешит. Он молодец, только он еще не дошел до того уровня, но он молодец. И вдруг он видит, а вот я согрешил, ничего не произошло. Кто сказал, что должно моментально произойти? Это что, мышеловка, что ли? Мышка зашла, сыр схватила ее, бумс, пополам разбила. Нет, конечно. Так это не работает. Последствия всегда будут. Мы с вами это знаем всегда. Человек, который закурил сигарет. Вот. Министерство здравоохранения сказало, что курение вредит здоровью. Вот, я курю сигарету, ничего, никаких последствий. Вот прекрасно. Конечно, сейчас нет. Посмотри, сколько, что будет дальше. То же самое, человек, а вот сказал мне диетолог, там, не кушай то-то и то-то. А я кушаю, и со мной ничего не происходит. Хорошо, встретимся через лет 10, 15, 20. Посмотрим. То есть не всегда, это очень глупый взгляд. Очень глупый взгляд, поэтому его даже смешно разбирать. О том, что вот если я что-то совершил, Бог мне не наказал, значит, это надо быть просто неумным человеком, чтобы такое утверждать. Весь мир управляемый властью Всевышнего, проявляемая законами природы. Основа всех основ законов, которым можно сказать, что управляет всем этим, причина следственная связь. Все, что здесь происходит, это происходит по какой-то причине, которая ей предшествовала. И в свою очередь это приводит к другим причинам, которые идут в дальнейшем и так далее, и так далее. Поэтому, даже если, как я уже сказал, даже если человек что-то совершил, и он поэтому сейчас такой, знаете, смелый по отношению к Богу. Да, подумаешь, ничего не произойдет, видишь, вот сколько я делал, ничего не происходило и так далее, и так далее. Это очень, очень глупый взгляд изначально. Очень глупый взгляд. Даже с точки зрения язычества это очень глупый взгляд. Но с точки зрения монотеизма он глупый вдвойне. Потому что монотеизм говорит нам, что когда человек боится Бога, он должен бояться не наказания и вознаграждения, как говорит Равиш, а человек должен бояться именно его могущества. С чем это можно сравнить? Представьте себе, что вы встретили какого-то авторитетного человека. Большой раввин. Или вами уважаемый человек, ваш кумир какой-нибудь. И он вас попросил какое-то одолжение. Вы приложите максимальные усилия, чтобы это, вот эту вот просьбу удовлетворить. Почему? Вы боитесь его разочаровать. Потому что в ваших пониманиях это не обычный человек, это особенный человек, вы его уважаете. И в рамках этого уважения вы готовы пойти на разные поступки для того, чтобы удовлетворить его просьбу. Этот страх перед могуществом Всевышнего от нас требует Тора. Поэтому это ни в коем случае не означает то, что вот как рассказывают про Зушу, что он спрятался под корыто. Я не знаю, что это было. Может быть, это был какой-то нервный срыв. Или я не знаю, что там произошло в этом рассказе. Но это не богобоязненность, ни в коем случае. Она не должна приводить человека к нервозному вот этому вот поведению какому-то. Прятаться под корытом. Где здесь смысл вообще? От Бога спрятался под корытом? Это вообще смешной разговор. Знание того, что с нами живет Бог, он не должен вызывать у нас какие-то нервозное поведение, какое-то вот психологическое расстройство. Нет. Оно должно вызывать у нас ощущение связи с Ним, желанием связаться с Ним и удовлетворить, скажем так, Его просьбы. И бояться Его разочаровать. Именно страх перед разочарованием Всевышнего и есть то, что называется богобоязненность. Окей, хорошо. Если есть какие-то вопросы, у нас есть связь с ведущим, я не знаю.
Есть связь, спасибо. Рав Даниэль.
Да, здравствуйте. Да, Мирьям.
Да, все правильно, приятно познакомиться. У меня тут возник вопрос, но давайте сначала озвучим вопрос от Евы, который она задала. Уважаемый Рав, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Ваш взгляд, как люди заразились духовной болезнью? Ведь Всевышний не мог ошибиться, когда создавал нас. Заранее спасибо.
Я почему именно духовная болезнь? Во-первых, что такое духовная болезнь? Сегодня нам понятно, что духовные болезни, если я правильно понимаю Эву, то есть шизофрения духовная болезнь, что я знаю, мания разные. Я не знаю, сегодня это не духовные болезни, это сегодня физиологические болезни. Факт в том, что они лечатся таблетками. И если они лечатся специальным лечением психиатрии, значит, это уже не духовно. Они в свое время назывались духовными болезнями, потому что не было видно результата на теле. Поэтому думали, там душа страдает. Нам сегодня понятно, что кроме открытых таких вот, скажем, публично открытых явлений на теле, есть также еще и подсознательные процессы, зависимо от разных гормонов, зависимо от разного действия, не знаю, там, работы сознания, мозга и так далее, и так далее. Поэтому это, не знаю, если это имеется духовная болезнь, тогда душевная болезнь, тогда также по той же самой причине, как он создал грипп, ковид, СПИД, рак и все остальные заболевания.
Спасибо большое. Следующий вопрос тогда. Когда вы говорили о том, что есть люди, которые укрываются от близких, да, что люди скажут. Главное, у них такой вектор в жизни. А что же люди скажут? Но есть же люди такие, которые на самом деле считают, что это вы закручиваете гайки, это вы слишком там такие досы, передосы, а у меня все нормально, мне этого хватает. Вот я живу на своем уровне. И там, ну, кто-то там частично голову покрывает, считает, что это нормально. Кто-то там на босу ногу в синагогу приходит. Да? Ну, таких примеров можно приводить. Как богобоязненному еврею стоит относиться к этому?
Смотрите, вопрос это не как богобоязненному еврею, а как эти евреи должны относиться к этому. То есть вопрос, почему голову да покрывает, а, не знаю, другие требования не выполняет. Почему в синагогу да ходит, там, не знаю, раз в неделю, чтобы то ни было, другие требования не выполняет. Это человек сам должен решиться, или он верит в Бога, или он не верит в Бога. К сожалению, очень много людей живут, даже не знаю, как сказать, в самом таким вот раздвоении личности таким вот образом. Знаете, вот я из города Мигдалемик в Израиле, на севере Израиля, есть город Мигдалемик, и там была синагога, есть синагога, где в свое время там молились в основном русскоязычные пенсионеры. Это была единственная ашкеназская синагога рядом с моим домом, куда я часто ходил, когда вот с Ешивы приезжал домой, часто туда ходил молиться и так далее. И меня поражало там каждую субботу, было в период времени, когда каждую субботу приезжал какой-то человек, не стесняясь ничего, парковал свой автомобиль прямо у входа в синагогу и заходил молиться в субботу, заходил молиться в субботу без каких бы то ни было вообще, ну, знаете, угрызений совести. Ладно, я остановил бы автомобиль в другом переулке или что бы то ни было. Прям вот возле синагоги каждую субботу останавливал автомобиль и приходил и так далее, и так далее. И я как-то к нему, знаете, был тогда еще молодой пацан такой, к нему как-то пошел и сказал, извините, вот мне просто вот любопытно ход мысли. Как? Во-первых, зачем приходить в синагогу, как бы отрываться от кровати, суббота, выходной день, и приходить в синагогу молиться, если, ну, как бы, ну, в Бога вы не верите, я как понимаю, или в Тору не верите. Или... Он говорит, Аня, я это делаю не для себя, меня отец перед смертью попросил, чтобы я вот такое вот, чтобы я так вот приходил молиться в синагогу в течение года. Но я тогда не понимаю, секунду, если ты в Бога не веришь, да, вот ты человек, которого в Бога не веришь, значит, нет какой-то потусторонней жизни, да, нет какого-то продолжения дальше. Ну, отец тебя попросил, ну и что? И как бы в чем смысл? Ну, попросил. Сегодня отец уже стал там, не знаю, кости и прах земной, и все, от него ничего не осталось. Подумаешь, он тебя попросил. Как это объяснять, почему ты встаешь и приходишь в синагогу и так далее? Но как отец попросил, я не понимаю, еще раз. Если ты веришь, что отец попросил, и он, ему это важно, и он сейчас находится там в грядущем мире, Бейзрат Ашем и так далее, значит, есть Бог, значит, есть какие-то другие требования, кроме твоего выполнения по отношению к требованиям отца и так далее. Он так меня и не понял. То есть мы просто разошлись, просто не понимая один другого. Но я понимаю, что очень многие люди живут в таких вот нестыковках. Да? То есть, с одной стороны, они что-то от себя хотят сделать, что-то не хотят сделать. Можно ли это сказать, что человек принимает власть Всевышнего над собой? Нет, конечно, ни в коем случае. Делать то, что я хочу, это полное противоречие иудаизма. Иудаизм от нас требует делать не то, что я хочу или то, что я считаю правильным, а то, что Тора от нас требует. Даже если это считаю очень неправильно, даже если я не согласен с тем, что от меня требует Тора, но иудаизм означает, что я принимаю на себя эту обязанность и принимаю выполнять то, что написано в Торе, даже если я с этим глубоко не согласен. А если я делаю то, что мне нравится, знаете, как такой иудейский фольклор такой, да, вот культура такая иудейская, это, конечно, не связано никак ни с религией, ни с выполнением Торы. И человек должен сам себе разобраться, кто он на самом деле и что он хочет от своей жизни.
Спасибо. Если есть такие люди, которые не могут одновременно все мицвот взять на себя, если они поступательно конечно начинают, тоже там, например, зажигать свечи перед шаббатом и постепенно, угу, такого не бывает? Или все и сразу?
Бывает? Нет, секунду. Мы говорим немного о разных вещах. Вы говорите, как человек начинает свой путь. Конечно, он должен всегда посоветоваться с раввином, который его лично знает, который понимает, который будет сопровождать его путь вхождения в иудаизм. Надо понять, иудаизм – это совершенно новый образ жизни, который для непривычного человека – это очень-очень тяжелый образ жизни, к нему надо привыкать. То же самое, как человек, который занимается спортом. Да, понятно, ему нужен тренер. Это не то, что он придет в спортивный зал, потаскать все, что ему там на глаз показалось, и он станет спортсменом. Конечно, нет. Надо, чтобы был тренер, который его будет обучать, построить ему график занятий, график его прогрессов и так далее, и так далее. То же самое и здесь. Должен быть, чтобы был кого-нибудь человек, который будет медленно, плавно и грамотно вводить человека в иудаизм. Это, конечно, это понятная вещь. Но если мы с вами говорим, человек, который уже находится в иудаизме уже не один год, и он там выполняет мицвот, который ему хочется, а есть мицвот, который он не согласен выполнять, тогда он изначально никакие мицвот не выполняет. Потому что, как я сказал, что нет такого, или я принимаю обязанность служить Всевышнему, или я это не принимаю. Если я принимаю то, что мне нравится, то, что мне не нравится, я не принимаю, это не служба Всевышнему, это служба тому, что нравится мне. Это никак со Всевышним, никак близко даже не связано, и служба перед ним не связана. Это разные вещи. Как начинать свой путь? Это, опять же, надо, чтобы был грамотный человек, который будет сопровождать этого человека и плавно его вводить в этот образ жизни иудаизма и так далее, потому что это очень обязывающий, это очень серьезный переход жизненный. И, конечно, там все начинается плавно. Но если, опять же, человек, который уже выполняющий, долго знающий и так далее, но он выполняет только то, что ему нравится, это не принятие иудаизма. Это даже близко с иудаизмом не связано. Это больше похоже, знаете, на современный реформизм, как отношение к иудаизму, какой-то фольклор такой. Красивая культура, красивые моральные принципы. Вот мне нравится покрывать голову, вот я и покрываю голову. А не нравится, так я не буду. Мне нравится покрывать голову и ходить с короткими рукавами, или нравится покрывать голову и курить в субботу, или мне нравится ходить в синагогу и там, не знаю, по дороге слушать радио. Это нет, такого не бывает.
Самое главное, что в субботу они в синагогу ездят, а не в театр. Видимо, такая причина.
Это есть, да, я согласен. Но опять же, это вопрос, почему? Это потому, что это фольклор какой-то определенный? Или это, опять же, да? Конечно, лучше в синагогу, 100%. Может быть, где-нибудь, что-нибудь на них как-то и подействует. Мы читаем в Псалмах Таилима, да, «Ашрей юшвей бейтеха от Яулу Хасели». Я не знаю, как это перевести. «Достойные, счастливые люди, сидящие в доме твоем, возгласят они имя твое» и так далее. То есть имеется в виду само нахождение в синагоге, конечно, это лучше, чем нахождение в кинозалах, в барах, в ресторанах или в других развлекательных местах. Конечно, это без вопросов.
И у нас Ирена подняла руку. Дорогая Ирена, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте. Частично Мириам уже задала вопрос, который я хотела задать. Потому что я... только недавно начала в это входить. Я хочу сказать, что я верю в Бога, наверное, с 5 лет. Ну, узнала, что Бог это какая-то, что Бог это абсолютная идея, наверное, 30 лет назад, но не в этом дело. Я пытаюсь, вот я слушала лекции на Талдоте и говорила с Рабанит, и мне говорили, что делай то, что можешь.
Нет, конечно, без вопросов. То, что я сказал, Ирина.
У меня нет учителя. Я не знаю, получается, что я выбираю то, что я могу. И, ну, например, моя дочка, она вышла замуж за религиозного человека, но она под его руководством все делает. А я стараюсь делать так, как бы, что я могу. Получается, что без руководства кого-то я не могу выбирать то, что я могу, то, что я не могу.
Нет, не то, что вы не можете, но смотрите, всегда должен быть прогресс. Окей? Вы должны увидеть, есть какой-то прогресс. То есть, приняли ли вы больше обязанностей в этом году, чем в прошлом году, или вы стоите на одном и том же месте, или наоборот, не дай бог, деградируете и так далее. То есть, должен быть какой-то прогресс, должен быть какой-то ориентир. Смотрите, я в этом году выполняю чуть больше, чем в прошлом году. И так далее, и так далее. В этом году я приняла больше обязанностей, чем в прошлом году. Значит, есть какой-то прогресс. Если есть какой-то прогресс, то это замечательно и хорошо, и каждый в своем темпе и так далее. Это понятно. Но если прогресса какого-то нет, тогда да, конечно, надо или с дочкой посоветоваться, или с кем-то посоветоваться. Потому что должен быть прогресс. Человек не может, знаете, делать чуву 40 лет подряд, делать чуву и так далее, и так далее. Это уже будет смешной разговор. Нам понятно, что то, что мы требуем от человека, который сейчас вернулся к иудаизму, мы ему позволяем разные, там, более, скажем так, облегченно к нему относимся. Но если этот человек уже 40 лет, как он возвращается к иудаизму, понятно, что здесь никакого прогресса нет. Здесь где-то никакого продвижения. Так в чем здесь он, его возврат к иудаизму? Поэтому, опять же, вы должны сами посмотреть. Я не знаю, я, как бы, опять же, я и не могу вам что-то дать то или иное. Это должен быть человек, который знает ваш образ жизни, который знает, кто вы, что вы, на что вы способны, что, какие у вас возможности есть. И да, если вы видите, что у вас нет какого-то продвижения, вам тяжело что-то делать и так далее. Надо, как минимум, вот вы говорите, ваша дочка вышла замуж за религиозного человека, посоветоваться с ним, допустим, я не знаю, как бы это, но прогресс должен быть, конечно, прогресс должен быть, принимайте то, что вы можете, но опять же, должен быть какой-то минимальный, но должен быть прогресс.
Спасибо, не, есть прогресс, потому что они мне сказали, что если у тебя в холодильнике будет некошерная еда, то мы не сможем там приходить, или внуки мои, и так далее. И вот я даже...
Ну вот, видите, шантажом тоже можно, да. В свое время наказывали палками, а сегодня наказывают внуками, да.
Да, да. Все, большое спасибо, я поняла. Я очень благодарна, ценю вашу мудрость. И еще хочу вопрос. На Телеграме, вот я смотрю, ваши лекции, когда они появляются? Через пару дней? Я все время как бы переслушиваю.
Я в основном ставлю ссылки, если вы находитесь у меня на канале Толдот в Телеграме.
Да.
Я ставлю ссылку на записанный урок, тогда, когда выставляю вопросы. То есть я выставляю вопросы, и там под низом я пишу, если вы не приняли участие, не смогли принять участие на уроке, пройдите по этой ссылке, и там ссылка на YouTube. Так что вы можете проверить. Да. Безрат Ашем, этот урок будет уже в этот четверг. Надеюсь, уже будет ссылка.
Спасибо. Я всегда переслушаю, потому что очень глубокий. Большое спасибо. Всегда будьте вам здоровы. Спасибо.
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 Можно я в данной ситуации воспользуюсь гендерным превосходством и обниму Ирену? Ирена, спасибо вам большое за то, что вы все-таки решились и соблюдаете. Ни в коем случае не поддавайтесь на шантаж. Идите уверенно.
100%. Спасибо.
Шантажа никакого нету. Наоборот, я пытаюсь, я не знаю, может, это смешно прозвучит, но я позвонила своим родственникам и друзьям, даже в другие страны, евреям, и сказала, хотя бы 9 ава не слушайте музыку. Я вначале думала, говорить это или нет, скажу человеку, он потом будет угрызение совести чувствовать, но потом думаю, я скажу, они пусть делают, как хотят.
Отлично.
Спасибо.
Всем хорошего.
Спасибо.
Ирена, спасибо вам огромное. Вы цадика. Сара, пожалуйста, включайте ваш микрофон. Вытянули руку, и сейчас можете задавать ваш вопрос голосом. Спасибо.
Шалом, уважаемый рав Даниэль, Мирьям. Вот у меня такой вопрос, возможно, немножко не по теме. Вот если, как вы говорили, мы можем логическим путем прийти к тому, что Всевышний – это необходимо сущий, и что он существует. А вот можем ли мы как-то логическим же путем прийти к выводу о том, что он не просто создал мир, но и поддерживает его каждую минуту? То есть, что
да, да, постоянно... это, в этом есть, именно это и означает необходимо сущий. Как мы дошли до того, что необходимо сущий? Смотрите, у меня есть, я не знаю, Тиферет знает, но, наверное, есть на Ютубе, если вы поищете меня, там есть цикл уроков о 13 принципах Рамбама. И мы затрагивали в первом принципе, что означает понятие Бог. Мы уже затрагивали это доказательство Аристотеля, как мы смотрели это через призму доказательства Аристотеля о том, что такое необходимо сущий. Но необходимо сущий, надо понять такую вещь. С точки зрения Аристотеля, он не смотрит на временное, то, что было до, кто создал когда-то что-то. Потому что он вообще отрицал создание мира. С точки зрения Аристотеля, мир был вечен, вечный. Да, так же, как и Всевышний вечен, так и мир вечный. Поэтому он не задается вопросом, кто его создал. В его понятии создание мира – это абсурд. Рамбам опровергает этот абсурд в Муре-Невухим. Мы, по-моему, там разбирали весь их спор. Но, во всяком случае, надо понять такую вещь. Аристотель смотрит на нашу реальность. И он говорит, наша реальность, она всегда условно сущая. То есть само то, что я существую сейчас перед вами, сижу перед вами, и то, что вы сидите, то, что между нами компьютер, интернет, и стены за пределами меня, и шкаф, который рядом со мной. Есть огромное количество сейчас, в данную секунду, в данный момент, есть огромное количество условий, которые сейчас вот существуют, для которых в конечном итоге вот эта вот эта цепочка причины и последствий, которые в данный момент приводят к тому, чтобы существовал шкаф. Да, ну как минимум там, скажем, определенные законы, вот эти вот элементарные законы природы, сила гравитации, сила электромагнитных полей, слабые и сильные ядерные силы приводят к тому, чтобы существовала вот эта вот материя, которая называется шкаф. А за их пределами, чтобы они сейчас, в данный момент эти существовали, требуется еще какая-то сила, над ними требуется еще какой-то закон и так далее, и так далее, и так далее. Но в конечном итоге всех этих законов, в конечной цепочке всех этих законов, должен быть кто-то, потому что если это бесконечная цепочка, бесконечная сама по себе абсурд. И поэтому шкаф, он тоже должен быть абсурдным. Поэтому для того, чтобы шкаф, а мы видим, нам очевидно, что вот этот шкаф, который здесь находится, и мне, как минимум, мне очевидно, что я, который здесь перед вами сижу, я реально существующий, я не абсурд. И для того, чтобы это вот можно было вот представить мое существование, нам требуется что-то, что не входит в цепочку этих условий моего существования, а он то, что называется необходимо сущий. Он существует сейчас. То есть для того, чтобы я сейчас, в данный момент существовал, это никак невозможно объяснить без того, чтобы мы ввели фактор такого фактора, как Бог, который является источником всего сейчас, в данный момент. Да, я очень вкратце это объяснил, я намного более подробно это объяснял, когда мы изучали этот вопрос на уроках.
Спасибо,
Кудрав. Спасибо большое, уважаемый Раф, и Мирьям за ссылку тоже большое спасибо.
С уважением.
Спасибо большое, вот я сейчас отправила ссылочку, нашла этот цикл, запись на этот цикл.
А, отлично, спасибо.
Есть тут вопрос. Если все должны делать все точно одинаково, как насчет различных 12 путей служения?
Я не знаю, что такое 12 путей служения. У нас есть одна Тора, и мы все подчиняемся одной Торе, и все выполняем одну и ту же Тору. Как бы, если имеется в виду колено, да, там 12 колен, может быть, имеется в виду, но тоже все 12 колен одевали один и тот же тфилин, соблюдали одну и ту же субботу, и они все дружно не кушали одну и ту же свинину. Поэтому что такое 12 путей служения, я не знаю. Это надо спросить, не знаю, людей, может, там в Кабале что-то с этим связано, но все мы дружно служили и выполняли одно написано в Торе. У нас нету 12 Тор. У нас есть одна Тора, одна обязанность, один Бог.
Мне кажется, что это лучшая точка, на которой нужно закончить урок, потому что вопросов больше нету, Квадрат. Спасибо. Okay. Был здесь вопрос, как найти такого человека, который сможет вести женщину в иудаизм. Я предлагаю программу Талмуд онлайн. У нас есть хевруты также для женщин. Поэтому я оставляю свой номер телефона. Если вас интересуют уроки с женщинами или с мужчинами, вы можете связаться, и завтра днем уже мы вас направим к куратору этой программы. Спасибо вам, Квод Рав. Спасибо
вам. Всем хорошего и увидимся. Я хочу одну вещь сказать. Следующую неделю я уезжаю. Урока на следующей неделе не будет. Без Ратыша увидимся с вами через неделю и продолжим дальше разбирать Рав Ирша и так далее.